эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 20 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Председатель парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов отказался от вынесения вотума недоверия главе юго-осетинского МИДа Давиду Санакоеву. Правительство Грузии намерено назначить ежемесячную компенсацию и единовременное пособие семьям погибших полицейских. Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной республики Абхазия Георгий Отерба ответил на вопросы журналистов. Департамент безопасности при посольстве США в Грузии и Министерство внутренних дел совместно выявили факт мошенничества в крупном размере. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций. Главы МИД ЕС обсудили проблемы незаконной миграции. ООН назвала количество мирных жителей, погибших на востоке Украины. Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня обсудили проблемы незаконной миграции. Встреча прошла в Люксембурге спустя день после инцидента в Средиземном море, где в результате опрокидывания лодки погибли около 700 мигрантов. 20-метровая рыболовная лодка затонула в 100 километрах от побережья Ливии. Перед Евросоюзом стоит вопрос о предотвращении подобных случаев в будущем. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что для операций по спасению и для предотвращения бедствий потребуется большое число морских судов, большое число полетов для наблюдения с воздуха и гораздо более интенсивные усилия по борьбе с торговлей людьми. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что недавняя трагедия является напоминанием о срочной необходимости обеспечения надежных поисковых и спасательных операций в Средиземном море. Между тем, около 35 тысячам беженцев и иммигрантов удалось успешно пересечь границу Евросоюза за этот год. Свыше 900 незаконных мигрантов погибли. Международная организация по вопросам миграции МОМ призвала возобновить итальянскую поисковую миссию «Наше море», которая проводила спасательные операции в районах крушения судов с беженцами из стран Африки и Ближнего Востока. Как заявил в понедельник руководитель МОМ Уильям Лейси Свинг, за период работы итальянской миссии с октября 2013 по декабрь 2014 года удалось спасти жизни примерно 200 тысяч мигрантов, пытавшихся добраться по Средиземному морю до Европы. В прошлом году программа «Наше море» была закрыта из-за проблем с финансированием. Высказывались мнения, что миссия непреднамеренно поощряет попытки беженцев совершать опасные поездки. Пришедшую на смену миссии «Наше море» программу ЕС «Тритон» Свинг считает неэффективной, отмечая, что она не предполагает патрулирование территорий на значительных расстояниях от берега, а ее участники не имеют необходимого снаряжения.
Эхо Кавказа. Новости.
По данным ООН, с начала года на востоке Украины в результате неизбирательных обстрелов жилых районов и подрывов на минах погибли около 400 мирных жителей. За год после начала конфликта количество внутренне перемещенных лиц составило более 1 миллиона 200 тысяч человек. 155 тысяч из них – дети. В отчете также отмечается, что детский фонд ООН ЮНИСЕФ получил лишь 8% от запрошенной суммы на гуманитарные операции на Украине. В Донбассе вчера вечером сепаратисты вновь нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-центр спецоперации украинской армии на востоке страны. Минометному обстрелу подверглись позиции украинских военных в районе Авдеевки, Песков, Опытного и Красногоровки. В то же время в Киеве отмечают, что интенсивность обстрелов украинских военных сепаратистами снизилась. В Луганской области накануне вечером нарушений режима тишины не зафиксировано. Комитет Госдумы по законодательству приступил к обсуждению амнистии к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. По словам главы Думского комитета Павла Крашенинникова, под амнистию впервые попадут отцы-одиночки. Отдельно оговорена необходимость амнистии онкологических больных, а принятая раньше формулировка о людях пенсионного возраста заменена на указание амнистировать мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет. По амнистии, объявленной к 55-летию Победы, на свободу вышли 222 тысячи человек. К 60-летию Победы освободили 188 тысяч заключенных. Предложенный президентом вариант амнистии к 70-летию Победы, по оценкам экспертов Госдумы, позволит освободить не более 60 тысяч. По такую амнистию не попадут ни братья Навальные, ни фигуранты болотного дела, ни тысячи осужденных, которые отбывают наказание за ненасильственные преступления, связанные, например, с предпринимательской деятельностью. Федеральная служба по финансовому мониторингу опровергла сообщение об особом контроле за банковскими операциями клиентов из стран, которые ввели санкции в отношении российских компаний и банков. Такую статью опубликовали сегодня «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, разосланное кредитным учреждением. Представитель Росфинмониторинга заявил радиостанции «Коммерсант-ФМ», что эта информация не соответствует действительности. Письмо, размещенное на сайте ведомства, не относится к банкам. По его словам, в нем упоминаются ломбарды и подобные учреждения. В список внесены США, Канада, 28 стран Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня вновь не смог собраться. Напомним, на прошлой неделе из-за бойкота, объявленного большинству парламентским меньшинством, уже было сорвано два заседания. Впрочем, к концу дня стало известно, что сторонам удалось достичь компромисс. Председатель парламента Анатолий Бибилов решил отказаться от вынесения вотума недоверия главе Юго-Осетинского МИДа Давиду Санакоеву, как того требовали его оппоненты. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Кирихсаева.
О том, что заседание парламента переносится на неопределенный срок, стало известно из сообщения информационно-аналитического управления парламента республики. Официальная версия отсрочки. В повестку дня планируется внести законопроекты, требующие доработки. Правда, один из депутатов в личной беседе со мной объяснил, что заседание отменили все же по причине отсутствия парламентариев. Сегодня и так никто не собирался приходить, потому что мы так ни о чем и не договорились, утверждает он. Мой собеседник имеет в виду, что главным камнем преткновения между парламентским большинством – в лице Единой Осетии и меньшинством по-прежнему остается вопрос о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. По его словам, ни одна из партий, которая выступила против этого решения, не намерена отказываться от своего намерения. В конце прошлой недели, после срыва очередного заседания парламента, представители всех парламентских партий пригласили на югоосетинское телевидение. Инициатором встречи выступил глава Госкомитета информации и печати Вячеслав Губозов. Он говорит, что надеялся таким образом дать возможность политикам разрядить обстановку. В беседе с «Эхом Кавказа» Губозов рассказал, что в политической жизни Южной Осетии уже был схожий период, говорит Вячеслав Губозов.
Я бы хотел сказать, что вот та ситуация, которая сегодня сложилась, то есть со срывом парламентских сессий, она не беспрецедентна. У нас был такой прецедент в 1999 году. У нас около двух месяцев тоже не работал парламент. Потому что тогда парламентское меньшинство тоже вынуждено было покинуть заседание, потому что парламентское большинство, тогда возглавляемое спикером парламента Станиславом Кочиевым и компартией, практически не прислушивалась к мнению меньшинства. Тем не менее, мы тогда нашли выход из положения, мы заключили это пакетное соглашение, по которому было четко определен механизм учета и мнения меньшинства, и там кадровые, организационные моменты. И после этого, в честь того же Станислава Кочева, у нас никогда не возникало больше такой ситуации. Я думаю, сейчас, в данный момент, это тоже единственно возможный вариант, потому что и большинство, и меньшинство должны чуть-чуть умерить свои и амбиции, и обиды, и так далее, и найти какой-то компромиссный вариант.
По словам одного из членов партии НХАС, не пожелавшего представиться, от общения представителей «Единой Осетии» с депутатами трех парламентских партий в телеэфире компромиссом и не веяло. Раз они не хотят снимать вопрос о вынесении вотума недоверия министру, то мы не намерены посещать сессии парламента и дальше, говорит мой собеседник. Спикер по-прежнему не хочет слышать нас, до него пока невозможно достучаться. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев по телефону также подтвердил, что инцидент в парламенте не исчерпан, а принципиальность спикера Анатолия Бибилова проблемы никак не решает. По его словам, к разговору с главой парламента подключился и президент республики Леонид Тибилов, который также предлагал ему снять вопрос о недоверии министру иностранных дел с повестки дня. Келексаев и его однопартийцы не намерены вернуться в парламент, если «Единая Осетия» будет и дальше настаивать на вынесении недоверия Давиду Сунакоеву. Сегодня поздно вечером стало известно, что председатель парламента Анатолий Бибилов принял решение снять вопрос вотума недоверия главе МИДа республики с повестки дня. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Правительство Грузии намерено назначить ежемесячную компенсацию семьям погибших полицейских в размере 1000 лари, что составляет более $400 США. Кроме того, по словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, им выдадут одноразовую помощь в размере 100 тысяч лари. Инициатива правительства коснется семей полицейских, погибших за период с 1991 года и по сегодняшний день. Оппоненты приветствуют решение правительства, но советуют ему обратить внимание на социальное положение полицейских и при жизни. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Герой полицейский. Отдельная страница под таким названием на грузинском языке появилась в социальной сети Facebook 5 апреля. На ней люди размещают свои фотографии и фотоснимки своих детей, которые держат в руках транспаранты, повторяющие название страницы. Там же можно встретить фотографии сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Автор идеи Нино Замбахидзе прямого отношения к полицейским не имеет. Желание выразить солидарность блюстителям порядка и их семьям у нее появилось на второй день после гибели следователя Беки Маргишвили. Преступник открыл огонь по двум полицейским прямо на одной из улиц Тбилиси. Один из них, Бека, скончался. Нино говорит, что долго будет помнить заплаканные лица матери, жены и маленького сына убитого полицейского. Люди, уходящие на службу, не знают, вернутся они живыми или нет. И об этом надо думать. Развернув эту кампанию, мы хотели бы усилить мотивацию полицейских. И вы даже предположить не можете, сколько людей к нам обратились со своими проблемами. Пожилые родители, жены, дети погибших полицейских рассказывали нам, что после потери кормилица они один на один со своими проблемами. Сегодня Нино, как и многие другие, рады за семьи погибших полицейских. Премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что правительство намерено назначить семьям погибших при исполнении обязанностей полицейских ежемесячную компенсацию в размере 1000 лари. Позже министр МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что государство этим семьям выделит и одноразовое пособие в размере 100 тысяч лари. Аналогичную схему помощи правительство грузинской мечты больше года назад запустило для семей военных, погибших за территориальность целостность Грузии и во время службы в международных миссиях. Тем не менее, вопрос о социальной помощи семьям погибших полицейских вызвал полемику между представителями грузинской мечты и оппозиционным нацдвижением. Один из лидеров бывшей партии власти Павли Кублашвили говорит, что его партия еще 2 недели назад внесла в парламент инициативу об уравнении заслуг погибших на службы полицейских с заслугами военных, убитых в боях.
Я надеюсь, что парламент Грузии в сжатые сроки утвердит эту инициативу. Это особенно важно сейчас, когда после смены власти ухудшился имидж полицейских. Борьба с криминалом – это государственно важный вопрос, тем более, что заметно ухудшилась криминогенная ситуация. Только в этом году убиты 2 полицейских.
Сколько полицейских были убиты за последние 24 года? На этот вопрос «Эху Кавказа» в МВД сегодня не смогли ответить, несмотря на то, что компенсацию планируется выдать семьям полицейских, погибших с 1991 года. В министерстве не смогли сказать и то, во сколько обойдется бюджету новая инициатива. В Лиге защиты представители правоохранительной структуры планы правительства назвали запоздалыми, но очень нужными. Представитель НПО Заза Джая говорит, что они уже несколько лет добивались пересмотра системы социальной защиты сотрудников правоохранительных органов. До сих пор семьям погибших полицейских выдается одноразовая компенсация в размере 15 тысяч лари. Полковник полиции в отставке Чая отмечает, что правительству следует обратить внимание на социальную защиту и ныне здравствующих полицейских.
Полиция должна быть деполитизирована. Несмотря на обещания, этого не происходит. Проблемой остается кадровая политика зарплаты. Если высокопоставленные чины с высокой зарплатой выписывают себе премии, надо помнить и о рядовых сотрудниках правоохранительных органов. Пакет социальной защиты полицейского не должен быть таким минимальным, как сейчас. И самое главное, любой случай унижения полицейского, неподчинения ему или нанесения увечий должен пресекаться со всей строгостью закона.
По словам Зазы Чая, в последнее время участились случаи пренебрежительного отношения к полицейским со стороны граждан, имеющих тесные связи с представителями власти. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в Сухуми. Абхазские журналисты недавно с большим изумлением обнаружили, что в самопровозглашенной республике существует не только должность уполномоченного по правам человека, но и человек, который эту должность занимает более 8 лет. Более того, в минувшую пятницу они даже пригласили его прийти в Ассоциацию работников СМИ Абхазии, чтобы он рассказал о своей работе. И Георгий Отерба, уполномоченный по правам человека, согласился. Вела встречу председатель Арсмира, редактор «Нужной газеты» Изида Джания. Вопросы омбудсмену задавала и наш корреспондент Елена Заводская, а вместе с ней и другие абхазские журналисты.
Чем занимается уполномоченный по правам человека, если можно в цифрах, какие дела, сколько этих дел было, каких удалось достигнуть успеха?
На моей памяти было чуть больше сотни с самого начала работы. Эта структура подразумевалась изначально как переходный этап для создания института омбудсмена. В 2007 году было принято решение о создании такого института, который подчинялся напрямую президенту. В 2007 году, 3 года я был один. Были планы, достаточно серьезные представления доклада, что оказалось в результате невозможным просто физически обхватить и оценить проблемы, которые стояли полностью представить в обобщенном виде, не получилось. Были доклады по тематике, то есть проблемные. Были предложения, скажем, там по инвалидам.
Ваши доклады типа публиковались?
Нет, это был при президенте, потому что я при президенте, и меня не приглашали ни в парламент, ни в выступление. Это была большая проблема для структуры организовать вот такой всеобъемлющий доклад. С 2010 года у меня появился помощник, это Дмитрий Маршан, это юрист, хороший специалист, человек, который защищался по проблематике прав человека. Мне с ним получилось очень хорошее дело. Мы разработали закон об уполномоченном. В этом году уже было первое чтение этого закона.
Мы об этом все знаем, и проект закона тоже мы слушали. Давайте мы конкретно поговорим о деятельности, что вами было сделано, что вы посещаете, сколько тюрем вы посетили.
Это достижение, и в принципе очень серьезное для государства необходимость разработки этого закона. Даже если ничего больше не будет сделано, или если будет принят закон и будет установлена эта должность, для государства это результат. Я надеюсь, он будет принят. Что касается конкретной работы. В самом начале моей работы Приезжал европейский уполномоченный господин Хамберг. Ситуация следующая. Заключенная, которая в свое время была приговорена к расстрелу. Этот приговор заменен 15 годами. Она отсидела этот срок. Но так как она попала в тюрьму и оказалась без документов, без гражданства, было принято решение и были переговоры о том, что страна, уроженкой которой она является, была готова представить ей гражданство и забрать на свою территорию. В мировой практике, в принципе, это, наверное, самая сложная операция, которую можно себе представить. То есть, почему я так подробно рассказываю об этом примере? Потому что много очень подспудных вариантов. Сразу же можно сказать, что уполномоченный занимается проблемой между государством и гражданином. Частные проблемы не входят в его компетенцию. Всегда, когда говорят о деятельности уполномоченного, всегда хотят видеть конкретные цифры и конкретные решения. Но следует понять одно, что есть жалобы, которые мы рассматриваем, решение которых от нас не зависит. Обращаемся...
Рассмотрели в 2014 году.
В 2014 году не так много. Я думаю, где-то... Жалоб 10-15.
И с чем были связаны эти жалобы? Вообще, какие жалобы самые характерные?
Здесь немножко сложно, потому что если говорить уже о правах, о соблюдении, о требованиях государства, здесь будет достаточно сложно. Если определять, какие были жалобы социального характера, политического, экологического, я сейчас не смогу сказать точно, потому что в процентном соотношении было. Подавляющее количество, отметьте как-то себе, как же результат работы, конечно, было по жилищным вопросам.
Хочу знать, Дюкарева позавчера, по-моему, 15 лет исполнилось, как она мотыляется со своей квартирой и не может ее вернуть. К вам обращалось многожды. Хочу знать сегодня, к кому вы обращаетесь, что вы делаете для того, чтобы этой женщине вернуть ее собственность?
Вы знаете, здесь невозможно никому обращаться. Выполнение постановления суда, ну, это... тоже просьба.
Вы делаете какие-то заявления в прессе, возмущаетесь, может быть, по радио, на телевидение пришли, сказали, что вот Дюкареве 15 лет. Вот я знаю, я говорила об этом, вас я не слышала по этому поводу.
Поймите, есть заявление и есть три вида воздействия или реагирования на проблемы в государстве. Это политическое, парламент, парламентские запросы, общественные, это вы, СМИ, НПО и так далее, и судебные. Мы немножко в другой стороне, поэтому ни какое-то возмущение с вашей стороны, ни возмущение даже со стороны человека, который пожаловался, не может означать, что мы можем превысить свои полномочия. И есть государство, которое обязано это решать.
Как вы требуете от этого государства, чтобы оно решило?
У меня возможности требовать нет. Мне надо дружить с властью, понимаете?
Вы наставили вопросы прав человека вот где-то в СМИ, так, чтобы в обществе вас услышали и увидели, что вы хоть чем-то занимаетесь? Хоть раз такое было за 7 лет?
Была голодовка в континенте, да? Меня попросили прийти. На меня набросились в связи с тем, что вы должны вот сказать о нас, и вы не показали мне ряд требований. И я им сказал, подождите, здесь ваши требования, за которые вы имеете право бороться. Это ваше право, вы можете их отставить. Я их озвучивать не буду.
Вы сказали, что вы занимаетесь мониторингом.
Да.
Результаты мониторинга, первое, второе, третье, четвертое.
Это очень сложно, это надо представить. У меня есть какие-то возможности попунктно отвечать, но вам достаточно будет, если я буду эмоционально или не отвечать. Результаты мониторинга – это очень серьезный вопрос.
То есть вы это не делаете?
Нет, мы делаем, и я знаю, какие процессы идут. Что в каких-то местах или каких-то времена происходят какие-то встречи, митинги и так далее. Это означает, что идет какой-то процесс развития общества, что идет либо недовольство, либо возмущение, либо требования. И это право, их никто не должен нарушать.
Вашего мнения все эти годы просто не слышали. Мы хотим понять, потому что нас, честно, вот честно и откровенно, задолбали эти суды и жалобы на суда. Мы обратились к вам в надежде, что вы чем-то занимаетесь. Мы сидим и понимаем, что как бы этим занимаемся только мы. А оказывается, мы теперь это делать и обязаны. У нас...
Вы поймите одно, что то, что вы можете сделать, омбудсмен не может. Я еще раз говорю, вы можете заявить о нарушении прав человека в ту же минуту. Я должен изучать дело. Вы поймите.
7 лет вы изучили какое-нибудь дело и заявили о нем в СМИ хоть раз?
Мне сложно сейчас припомнить о чем-то заявлении в СМИ.
А вот была паспортизация, да? потом были изъяты паспорта. В общем, вопрос паспортизации. Сегодня некоторые группы общества считают, что там было массовое нарушение прав человека. Позицию уполномоченного по правам человека, было там нарушение прав человека?
Мы озвучили в свое время. У нас была очень серьезная ситуация, которая сейчас продолжается, к сожалению. Вот даже письмо есть от уполномоченного Российской Федерации Памфиловой новое. Это дело, которое длится очень давно. Это вопрос о гражданстве.
Просто настолько забавно. Вопрос, вы уходите. Меня интересует гальское гражданство. Конкретно были там нарушения прав человека или не были?
Может, есть требования, которые обязательны гражданину, который имеет он их изначально, вы знаете о них, не буду ликбез проводить. Есть политические права, которые временами могут быть ограничены. Тоже, надеюсь, знаете. Так вот, в том случае, когда происходит какое-то ужесточение, это означает, что никто не может отнять неотъемлемых прав, потому что заявление, здесь прямое нарушение прав человека. Но в случае, если рассматривается и ситуация, скажем, приконфликтная, прифронтовая, если вдруг бывает вопрос о предоставлении или нарушении закона в смысле подачи заведомо ложных данных о своем гражданстве, то здесь люди должны разбираться. Если есть какое-то недоверие, либо если есть какой-то подлог в документах или какие-то проблемы, то тогда должны быть какие-то документы, которые сейчас будут появляться. Этот документ, вид на жительство, частично ограничивает права. Громкие заявления и борьба за права человека – это замечательно. Это прекрасно, и это никогда не должно умереть. Я только приветствовать могу эти дела, но говорить и обнадеживать кого-то не в моих правилах. Говорить о том, что вот это права человека, вы немедленно должны их решить и так далее. Вы знаете, я несколько раз и обжигался, когда...
А считаете ли вы, что в Бугальском районе было нарушение прав человека или не считаете? Я не поняла этого. По отношению к этим людям, это нарушение прав человека или не нарушение?
Если в законе стоит, что при заведомо неправильных данных возможность отозвать паспорт, вы ничего не сможете поделать.
Нет, это нарушение прав человека, да или нет, черное и белое. Понять хочу, что думает по этому поводу уполномоченный по правам человека.
Я еще раз говорю, если в законе написано, если есть заведомо ложные данные, то это означает, что власть имеет право отозвать.
То есть не было нарушения прав человека?
Были там вообще какие-то случаи нарушения прав человека?
Так я вам и рассказываю, что в принципе это нарушение прав человека, но нет... Да, Господи, в конкретном случае всегда можно найти людей. Другое дело, что если в законе, еще раз говорю, что-то отмечено, и это закон, вы хоть убейтесь.
Последний вопрос, если можно, задам. 27 апреля, насколько я знаю, вы едете в Италию, грузино-абхазская встреча. Меня интересует тема и вот конкретно, кто едет на эту встречу.
Ну, все не так, ребят.
Расскажите тогда, как?
Но это не Италия, это Испания. Это еще, в принципе, вторая встреча. В принципе, она подразумевалась для обсуждения вопросов с полномоченными и Совета Европы, и Грузии. Есть ряд вопросов, которые мы поднимали. Долгий вопрос СИГУА. Есть вопросы, которые касаются региона. Если есть у нас какие-то вопросы, скажем, свобода передвижения или там нарушения, мы получили пока приглашение и пока получили три вопроса, и мы сами пока в процессе представления своих интересов.
То есть кто едет на эту встречу, кроме вас?
Едут от меня, наверное, Маршан тоже, Дима, со мной поедет, потому что он отвечает, его интересуют коллективные права, то, что мы...
Вопрос Гальского района и паспортизации вы будете там обсуждать?
Вы знаете, что в принципе оно обсуждается, и он в принципе находит понимание. То есть нет такой агрессивности, потому что это проблемы государственные, это проблемы межгосударственные.
Вы сказали одну проблему, СИГУА. Но не может быть, чтобы вы в Испанию ехали только для того, чтобы пообсуждать с грузинами проблему СИГУА.
Не едем мы обсуждать проблемы, потому что у нас нет сотрудничества, чтобы обсуждать проблемы. Говорят о каких-то проблемах, когда...
Зачем?
И есть вопросы, которые поднимают и которые интересуют международные организации. Что здесь происходит? Насколько цивилизовано возможное дальнейшее развитие? Видны ли здесь какие-то угрозы?
Да, я хочу спросить все-таки. Скажите, пожалуйста, вот ваши доклады, которые вы направляли президенту, да, они что, засекречены? Вот почему ни один доклад не появился о вашей работе за 7 лет? Ни в одном СМИ.
Я объясняю, это очень-очень сложно определить в проблематику. Я не смог написать доклад полностью всеобъемлющий по всем проблемам. Это очень сложно. Это очень сложно.
Он... За 7 лет не было доклада?
Ну, так нет, доклада не было.
Это был уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазия Георгий Отырба. С ним беседовали абхазские журналисты, в частности, наши постоянные авторы Изида Джания и Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Батюришвили. В Тбилиси Сухумицхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гамилаури обещает в обязательном порядке наказать лиц, способствующих оттоку молодежи из Панкисского ущелья в Сирию. По словам главы ведомства, правоохранители принимают все меры против групп, пропагандирующих террористическую деятельность. По вопросу Панкиси новой информации пока нет. Мы проводим расследование. Обещаю ответственности, что все лица, пропагандирующие террористическую деятельность и способствующие вывозу молодежи в Сирию, будут наказаны, заявил министр сегодня, 20 апреля, передает портал «Грузия онлайн». В Грузии впервые открыто заговорили об опасности радикализации молодежи Панкисского ущелья, где компактно проживают этнические чеченцы после того, как несколько дней назад двое школьников сбежали из дому с целью отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне радикальной группировки «Исламское государство». Как утверждают местные жители, в ущелье действуют группы, которые вербуют молодых людей для чужой войны. За последние два года около 1200 граждан Ирака и Сирии, которые обратились к Грузии за статусом беженца, передумали его получать, заявил министр по делам беженцев и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии Сазар Субари сегодня, 20 апреля, сообщает «Новости Грузии». Изучение вопроса происходит в ускоренном порядке, максимум в течение 3 месяцев, и в случае обоснования им присваивают гуманитарный статус или статус беженца. За последние два года из Ирака и Сирии поступило более 2000 обращений. Однако большинство из них, приблизительно 1,2 тысячи человек, в итоге отказались от получения статуса, когда выяснили, что после получения статуса для них закрывается дорога в Европу, США и Канаду, куда они предпочитают отправляться. Большинство из них уже покинули Грузию, многие остались в стране, а статус многих находится в стадии рассмотрения, сказал Субари. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов провел совещание с руководителями силовых министерств и ведомств. В работе совещания приняли участие заместитель председателя правительства Алан Техов, заместитель председателя парламента Инал Мамеев, руководитель администрации президента Борис Чучиев, глава администрации Цхинвали Алан Албуров, главы районах администрации республики, сообщила информагентство УРЭС пресс-секретарь президента Ганна Яновская. Юго-осетинский лидер подчеркнул, что уже скоро весь мир будет отмечать один из важных праздников – День Победы в Великой Отечественной войне, к которому тщательно готовятся и в Южной Осетии. Остановившись на вопросах подготовки праздничных торжеств, Леонид Цибилов уделил особое внимание вопросам безопасности. Министр обороны республики Валерий Яхновец рассказал о том, как готовятся парадные расчеты к 9 мая.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Скандалом завершилась сегодняшняя попытка нацдвижения открыть в Гурджанском Сакребуло, что в регионе Кахетия, антикоррупционную комиссию, призванную по замыслу создателей выявлять случаи непотизма и других форм коррупции в муниципалитете. Депутаты от ЕНД попытались поставить под контроль общение с гражданами в приемной Гамгебели, который, в свою очередь, вызвал полицию. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Ураглилидзе.
Утренний прием в кабинете гурджанского Гамгебели Гиви Гергидзе начался с визита пожилой гражданки, которая под прицелом телекамер Рустави-2 и свободной зоны на повышенных тонах стала требовать увеличения социальных выплат и обвинять местную власть в игнорировании интересов граждан.
У меня больной муж, вы разворовываете такие деньги, а мне швырнули пособие в 50 лари. На что мне хватит этих денег? Заставляете меня тут попрошайничать.
Возмущалась перед камерами гражданка. Позже к делу подключились несколько депутатов парламента Грузии от нацдвижения, которые специально прибыли из Тбилиси. В кабинете Гамгебели они выступили с обвинениями в адрес местной власти в коррупции и непотизме. В ответ Гамгебели Гурджиани Гиви Гергидзе поспешно вызвал полицию и ретировался в соседний кабинет. Между тем, мажоритарный депутат от нацдвижения Георгий Гвиниашвили заявил, что опыт антикоррупционной комиссии, созданной в Гурджиани, в скором времени будет рассмотрен. Распространен на всю Грузию.
Этот район отличается наибольшим разгулом коррупции, поэтому мы начинаем с него. Они трудоустраивают родственников и знакомых госструктуры, занимаясь при этом разбазариванием бюджетных средств. Мы принимали граждан параллельно с Гамгебели, когда тот вызвал криминальную полицию. Эти граждане не наши активисты, а пришли по своему желанию.
Убеждал депутат. В свою очередь глава муниципалитета Гиви Гергидзе считает действия ИНД политической провокацией.
Они хотели здесь поставить шоу, что абсурдно, так как вся документация, а это все перечисления, все итоги тендеров, является публичной. Зачем создавать такой ажиотаж? Достаточно изучить документацию, но им нужны эти спектакли. Это их стиль, и они надеются таким образом возвратить к себе доверие людей. Мы их не боимся, пусть ищут, что хотят. Лично у меня нет времени слушать их фантазии, у меня есть другие дела.
Доказывал Гиви Гергидзе. Свое мнение о ситуации высказал и член местного Сакрибулу от демократического движения Валерий Шушиашвили, который в данном инциденте винит обе стороны.
То, что Гиви Гергидзе прячется от активистов нацдвижения, вызывает при этом полицию, говорит о его беспомощности и профнепригодности. У этого человека на уме нет ничего, кроме застолий и времяпровождения, о чем знает весь район. Что касается Георгия Гвиниашвили от нацдвижения, то в его бытность губернатором при Саакашвили регион стал образцом непотизма, мздоимства и заказных убийств. Все эти люди, которые ворвались в Гамгеоба, были подкуплены нацдвижением, на протяжении лет являясь их зондерами и активистами.
Утверждает местный депутат. Независимый аналитик Зал Анджапаридзе говорит, что методы, примененные сегодня нацдвижением, напомнили ему преддверии революции Рос 2003 года, когда эти же люди свергали власть Шеварднадзе.
Когда нацдвижение говорит о создании антикоррупционных комиссий, то необходимо понимать, что это определенный оберточный материал, в который они пытаются упаковать свои истинные помыслы. Через подобные комиссии нацдвижение пытается создать на местах дискомфорт властям, а для обработки населения использовать имеющиеся в их распоряжении СМИ. Людям постоянно навязывается мысль, что власть коррумпирована, некомпетентна, поэтому ее надо лишить легитимности. В Гурджиане прошла репетиция таких действий, и если они принесут определенный успех, подобные комиссии появятся и в других регионах. На этом пути нацдвижение, безусловно, рассчитывает и на поддержку других политических сил, которые по ситуации попытаются ослабить власть. Однако эти действия ничего общего с антикоррупционными мерами не имеют, являясь по существу борьбой за власть.
Говорит Зал Анджапаридзе. По словам экспертов, властям необходимо выйти из затянувшейся прострации, либо доказывать делом, что обвинения оппонентов являются выдумкой, либо они получат беспорядки по всей стране. Не последнюю роль здесь должен сыграть экономические и социальные факторы. Отсутствие роста рождает разочарование в обществе. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Ахалгурском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия с 1 мая начнет действовать новый пропускной режим. Юго-осетинские власти намерены ввести подобие визового режима для граждан Грузии, не имеющих вида на жительство, но при этом являющихся жителями Ахалгурского района. Заплатив 1000 рублей, они смогут на протяжении 3 месяцев пересекать де-факто границу с Грузией. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, в минувшую пятницу из Хинвала в Ленингор приезжала делегация чиновников, среди которых были представители администрации президента, паспортной службы и генеральной прокуратуры. В здании районной администрации они встретились с ленингорцами, чтобы обсудить ситуацию с выдачей новых пропусков, документов, по сути являющихся видом на жительство для тех жителей района, кто сохранил грузинское гражданство. По словам Тамары, кто-то пришел на встречу сам, узнав о мероприятии, но тех, от кого поступали жалобы на несправедливый отказ в выдаче пропуска, цхинвальские чиновники пригласили на встречу специально. После отъезда делегации жители района узнали о том, что власти собираются ввести новые условия пересечения границы для жителей района, у которых нет пропусков, говорит Тамара Миракашвили.
Сотрудник администрации позвонила, что вот сейчас мы проводили гости из Хинвала, и они принесли хорошую новость, уже как приказ. Это решено, что люди, у которых нет пропуска, они могут заплатить 1000 рублей и побывать в районе в течение 3 месяца. Мы еще не знаем, ждем официальное объявление, как все это будет, но люди часто порадовались из-за этого. Но часто говорили, что зачем мне заплатить деньги, чтобы я пришла в свой дом. Если я знаю, что здесь приезжают через пропуск люди, которые здесь не живут и не прописаны. В общем, мы сегодня ждем, что будет официальное объявление, и так мы будем или порадоваться, или наоборот.
В начале прошлого года югостинские власти объявили о замене так называемой справки форма номер 9 на пропуски нового образца. Тогда же было объявлено, что сам процесс обмена документов не займет более 3 месяцев, однако он не закончен до сих пор. За это время из районов Схинвал поступали многочисленные жалобы на действия ленингорского КГБ со стороны тех, кому отказали в обмене, что равносильно депортации в Грузию. Дело доходило до абсурда, когда родителям давали пропуски, а детям отказывали. И наоборот. Прошлой осенью по жалобам ленингорцев в район по поручению президента Тибилова приезжала специальная комиссия. Тогда большая часть жалоб была удовлетворена, но, по уверениям ленингорцев, в районе еще много людей, не имеющих возможности вернуться домой к своим близким, вынужденных быть приживалками у родственников в Грузии. Пока проблема не будет разрешена окончательно, введение некого подобия виз является для этих людей выходом из положения, считает югостинский эксперт Роланд Келексаев.
Я себе представляю это так. Те, кто постоянно проживает в районе, должны получить новый пропуск. А те, кто проживает на территории Грузии, но члены их семей живут в Ленингорском районе, могут приобретать эти платные пропуска на 3 месяца. С другой стороны, уже всем понятно, что процедура замены документов сильно затянулась, превратился в скандал. В районе много обиженных людей, кому отказали в виде на жительство и отправили там живут люди. А у них здесь осталось жилье, близкие. Для них, наверное, это тоже какой-то временный выход из положения. Ну и заодно компромисс КГБ, который отвечает за выдачу пропусков. По сути, речь идет о визе, которые могут и не выдать повторно, если человек будет увлечен в чем-то, что противоречит безопасности республики.
Это был югоосетинский эксперт Ролан Келексаев. Мы будем следить за развитием событий в Ленингорском районе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Представители Департамента безопасности при посольстве США в Грузии и сотрудники грузинского министерства внутренних дел совместно выявили факт мошенничества в крупном размере. Сегодня в Тбилиси была задержана директор одной из туристических компаний, которая занималась изготовлением фальшивых документов. С подробностями Звиат Чедлишвили.
Специальный брифинг, который сегодня утром был проведен в Министерстве внутренних дел Грузии, отличался от традиционных выступлений стражей правопорядка. На этот раз вместе с представителем ведомства на трибуну вышли и сотрудники посольства Соединенных Штатов в Грузии. Представитель Департамента безопасности при посольстве Джонсон Физдер на грузинском языке поблагодарил полицейских и следователей прокуратуры страны за плодотворное сотрудничество. Как выяснилось, Департамент безопасности принимал активное участие в выявлении и расследовании фактов мошенничества в одной из грузинских туристических компаний. Интерес американской стороны в раскрытии преступления на территории другого государства объяснил представитель МВД. МВД Грузии Мамука Чалидзе.
По обвинению в мошенничестве в крупном размере путем изготовления и использования фальшивых документов была задержана директор туристической компании Gino Travel. Следствие установило, что Nino S в обмен на 8100 долларов США и 1000 евро изготовляла для гражданина фальшивые документы на английском языке на бланке с официальным логотипом и реквизитом. США.
Зачитал текст сотрудник Центрального департамента криминальной полиции. Гражданин, чье имя Челидзе не назвал, обратился за помощью в турфирму Gino Travel после того, как стал победителем ежегодного розыгрыша лотереи Green Card. Правда, несмотря на успех, американская мечта жителя Грузии так и не сбылась. Число видов на жительство оказалось ограниченным, и он не смог получить заветный документ. Уладить проблему взялась Nino S, которая заверила клиента, что сотрудничает с американским посольством. В отчете МВД говорится, что она обманным путем завладела деньгами гражданина, которые якобы требовались ей для неких необходимых процедур, а также оплаты поездки в США адвоката и его услуг. Присутствовавшая на брифинге консул Соединенных Штатов Криста Перозо обратилась к жителям Грузии на грузинском языке и призвала их к бдительности.
Мы желаем воспользоваться случаем и заявляем, что в процессе получения американской визы и иных документов не существует посредников. Посольство США не сотрудничает ни с одним туристическим агентством или посреднической службой.
Хоть и с акцентом, но без ошибки произнесла консул. Между тем, претензии к деятельности Gino Travel со стороны грузинских любителей путешествий звучали и ранее. Жительница Тбилиси Тамар Кавторадзе рассказала «Эху Кавказа» о том, что несколько месяцев назад сама стала жертвой недобросовестной работы сотрудников этой туристической компании. Кавторадзе рассказывает, что вместе с друзьями она собиралась провести новогодние каникулы в Европе, но из-за больших очередей в посольстве друзья приняли решение оформить визы через турагентство. Весь необходимый перечень документов был подан Gino Travel в начале ноября, более чем за полтора месяца до даты вылета.
В агентстве нам обещали сделать документы буквально за пару дней, так как говорили, что у них связи и ускорить вот этот процесс они могут. Как оказалось, агентство подало документы 19 декабря и никак не успевали делать визу, так как для визы нужно 10 рабочих дней. Визу нам не дали. Мы из-за агентства, из-за ошибки или намеренных действий агентства, мы потеряли деньги, которые мы им заплатили, больше 500 лари для визы. Мы потеряли билеты, авиабилеты, и мы также потеряли деньги, оплаченные за гостиницу.
Вспоминает Кавторадзе. При этом в агентстве даже не принесли извинений. Сотрудники турфирмы заявили, что во всем виновато посольство, мол, там допустили ошибку. Деньги, соответственно, никто не вернул. Потому, признается девушка, сегодняшнее задержание ее ничуть не удивило. Обвиняемая Nino S тем временем уже признала свою вину в подделке документов. При обыске ее квартиры и офиса были изъяты готовые фальшивые документы и печать от разных организаций. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет. Звет Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент Грузии на этой неделе приступит к обсуждению нового законопроекта. Согласно инициативе распространения наркотиков, как их хранение и приобретение, теперь будут рассматриваться по разным подстатьям. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«Бека не криминал». Под этим лозунгом в мае прошлого года стартовала кампания, основными требованиями которой являлись декриминализация марихуаны и изменение действующего законодательства. Общество тогда всколыхнула история 28-летнего Беки Цикаришвили, которому за употребление и хранение марихуаны грозило наказание сроком до 11 лет лишения свободы. Молодой человек изначально был выпущен под залог и вот уже полтора года ждет, когда же наконец решится его судьба. Судебный процесс затягивается. Впрочем, эта задержка, возможно, сейчас сыграет ему на руку. В случае, если парламент примет законопроект, Бека может быть осужден максимум на 6 лет.
«Если закон будет утвержден, вероятно, меня будут судить уже согласно этому закону. Это очень хорошо, что распространение теперь будет отделено от других пунктов, указанных в нем. Это и было одним из наших основных требований, ведь тогда я мог получить до 11 лет. Сейчас же эта планка опустится до 6».
Говорит Бека. Существующее на сегодняшний день законодательство не предусматривало разделение подобного типа. Согласно 260 статье, сроком до 11 лет лишения свободы каралось все, как изготовление, приобретение, хранение, транспортировка и пересылка наркотиков, так и их распространение. Однако последнее, считает замминистра юстиции Александр Барамидзе, в сравнении с другими пунктами является более тяжким преступлением и потому должно рассматриваться отдельно.
Согласно новой инициативе, за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку и пересылку наркотиков лицо может быть наказано лишением свободы сроком до 6 лет, а вот за распространение от 6 до 11 лет. Распространение наиболее опасно для общественности, поэтому сравнительно менее опасные действия не должны быть уравнены с ним.
Считает замминистра. Авторами законопроекта наряду с Минюстом являются МВД и Главная прокуратура Грузии. Однако в проекте ничего не сказано о том, что наркозависимых людей следует не наказывать, а лечить. Об этом на протяжении многих лет говорят представители неправительственного сектора. Говорят они о том, что средств, необходимых для содержания этих людей в тюрьмах, с лихвой хватило бы для их лечения и последующей реабилитации. Каха Квашилава, руководитель грузинской сети снижения вреда, считает, что новая инициатива существенно положение не изменит.
Проблема остается проблемой. Вопрос наркозависимых не рассматривается с социальной точки зрения. Нет речи ни о программах по реабилитации, ни о лечении наркозависимых. Речь идет только о снижении срока наказания. И то практически ни один судья по первой части статьи 260 не давал более 6 лет. Получается, что эта новая инициатива ничего не дает.
Будет ли лицо осуждено за приобретение и хранение или за распространение наркотиков, в каждом конкретном случае будет решать суд, руководствуясь доказательствами и принимая во внимание определенные обстоятельства, говорят в Минюсте. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как относятся жители Тбилиси к курению в общественных местах? С таким вопросом наш корреспондент Серго Брегвадзе обратился к жителям Тбилиси. Рубрика «Голоса».
Как вы считаете, надо ли запретить курение в местах массового скопления людей?
Думаю, в разных местах должно быть по-разному. В парках стоит просто установить скамейки подальше друг от друга. Таким образом, курящие не будут беспокоить некурящих. Я не курю, однако меня не будет беспокоить запах сигарет, когда я прогуливаюсь по парку. Что же касается закрытых мест, к примеру, кафе и баров, тут я считаю необходимо разделять места, где можно и нельзя. Нельзя курить. В закрытом пространстве мне и таким, как я, придется дышать дымом от сигарет, а пассивное курение наносит людям не меньше вред, чем активное.
А как по-вашему, надо ли наказывать людей, которые не придерживаются этих правил?
Я не думаю, что стоит назначать денежные штрафы. Люди сами должны вежливо объяснять друг другу, что подобное поведение неприемлемо. В случае, если человек отказывается курить в том же месте, где дымом его сигарет не будут дышать другие люди, следует обратиться к правоохранителям, которые конфискуют у курильщика сигареты.
Я считаю, что никаких ограничений в таких местах, как парки и скверы, не должно быть. Что же касается мест, расположенных близ детских площадок, то там должны быть развешаны специальные знаки с надписью «Курение запрещено».
А как контролировать людей, которые курят в подобных местах?
Естественно, штрафовать, но денежные штрафы не должны быть высокими, символическими, для того, чтобы человек почувствовал свою вину и ответственность.
Я думаю, курение в общественных местах должно быть запрещено. Более того, это обязательно для того, чтобы оградить некурящих людей от болезней, которые может вызвать потребление табачных изделий.
Вы считаете, что курение должно быть запрещено и на улицах?
Нет, на улицах пусть курят. Люди ведь не останавливаются рядом с курящими людьми, просто проходят мимо. Я говорю о парках и о скверах, которые некурящим людям приходится делить с курящими. Это меня лично очень беспокоит.
А как быть с людьми, курящими в ресторанах, барах и кафе?
В таких заведениях нужно обязательно выделить отдельное место для курящих. Я думаю, что люди, которые не выносят дыма сигарет, не должны находиться в одной комнате с курильщиками.
В вашей компании нет курящих людей? И как, по вашему мнению, должны поступать в коллективе, где есть и курящие, и некурящие люди?
Да, среди моих друзей есть и те, и другие. В этом случае люди должны курить в специально отведенных для этого местах. Так и я, и другие некурящие люди будут чувствовать себя комфортно.
Что касается баров и кафе, должно ли быть запрещено курение в подобных заведениях?
Рестораны, бары и кафе должны обязать устанавливать качественные системы вентиляции. Вот и все. Тут дело не только в том, кто кого беспокоит дымом сигарет. Если принять запрет на курение в подобных заведениях, их владельцам будет нанесен очень серьезный финансовый ущерб.
Сергей Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
И последний материал нашей программы. У одной из недавних публикаций нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария получилось неожиданное продолжение. Это произошло после телефонного звонка ему от незнакомого человека. Рассказывает сам Виталий.
Недавно мне позвонили, и незнакомый мужской голос произнес: «Я прочитал вашу статью «Абхазо-гагаузские параллели». Там вы пишете, что только один раз в жизни видели гагауза. Я тоже гагауз, работаю здесь в Абхазии на стройке. Напомню, что около месяца назад я выступил на «Эхо Кавказа» с публикацией, где, откликаясь на последние выборы Башкана, главы автономного территориального образования Гагаузия на юге Молдавии, вспомнил, как в сентябре 1990 года в Москве на первом и последнем съезде представителей советских автономий и народов, не имеющих государственности, услышал фразу из выступления делегата от гагаузов: «А какой-нибудь народ может предъявить ордер от Господа Бога, что это его земля?» Вскоре после этого я напечатал в абхазской прессе переработанный и расширенный вариант той публикации, и именно он попался на глаза моему собеседнику. Мы договорились о встрече. Моего нового знакомого гагауза зовут Иван. Фамилию же свою он попросил не называть, на всякий случай, но она мне показалась типично болгарской. Иван, мужчина среднего возраста и среднего роста, рассказал, что в Абхазии он впервые, хотя раньше бывал на стройках в Сочи. И вот, приехав с небольшой бригадой гагаузов из 5 человек участвовать в строительстве торгового комплекса в Сухуми, он сразу наткнулся на упоминание в местной прессе о своем народе.
Да, вот я первый раз приехал сюда, значит, 25-го доехал, и думаю, пройдусь по городу, посмотрю по набережной, прошелся, смотрю киоск, там, думаю, ну, возьму местную газету, прочту, узнаю хоть что-то, какие новости там, что. Смотрю, ну, газета там «Эхо Абхазии» называется, ну, думаю, такая. Смотрю там, статья «Абхазско-гагаузские параллели», думаю, дай-ка прочту, как это так. Я случайно здесь оказался, а тут газета про наш народ. Ну, интересно стало, потом, думаю, дай-ка позвоню, поблагодарю, кто про нас здесь тоже знает, что мы такой маленький народ.
Да, гагаузы малочисленный народ, но все познается в сравнении. Мы много разговаривали с Иваном, сидя за чашкой чая, о житье-бытие гагаузского народа. У абхазов и гагаузов можно обнаружить немало и общего, и диаметрально противоположного. Более 2 века назад оба народа оказались между жерновами 2 империй, дряхлеющей османской и набиравшей силу российской. И если большинству абхазов в течение 19 века пришлось переселиться в пределы Османской империи, то с гагаузами произошло махаджирство наоборот, когда они, тюркоязычный народ православного вероисповедания, покинули из-за гонений на них Балканский полуостров, находившийся под владычеством османов, и отправились в незаселенные тогда никем степи Южной Бессарабии. И природно-климатические условия, в которых мы живем, совершенно разные. Иван был восхищен морем и горами в Абхазии.
Природа, ну, она ничем не похожа с нашей. Почему? Потому что у нас засушливый район, степная зона. Летом ни капли дождя не бывает. Трава все выгорает. Это весной только зеленеет все. Ну, единственное то, что там виноград растет даже в самый засушливый год. Виноград он так и плодоносит. И считается, что самый хороший урожай в засушливый год, как обычно, набирает много сахара и закладывает намарочные вина.
Оба народа и сейчас связаны как с Россией, так и с Турцией. Турецкая республика не раз за последние 20 лет оказывала материальную помощь родственному по языку народу гагаузии. Что касается России, когда я поинтересовался мнением Ивана о том, почему декларации части молдавского общества о необходимости присоединения к Румынии остаются лишь декларациями, молдаванам мешают в этом нацменьшинство и приднестровская проблема, или среди них самих нет тут единства, он ответил:
Ну, это сложный вопрос. С теми, с кем я дружу, они однозначно не хотят присоединения с Румынией, потому что работать обычно мы все ездим в Россию. Для нас это рабочие места, ну, Россия создает, Россия нас принимает, а там, в Румынии, я не знаю, там совсем другая цивилизация, но это все равно есть население, которое действительно хотят этого, но это, которые себя считают переселенцами с территории Румынии, Молдавии. Есть и такие много там таких сел.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.